Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас на волнах радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. И вот сегодня икона называется «Целительница». Итак, икона «Целительница». Она принадлежит к числу наиболее древних и современно святой Нине, просветительницы Грузии в IV веке. Находится она в Карталинии, в Цикланском храме. А вот другая икона Богоматери того же имени, находившаяся в Московском Алексеевском женском монастыре, прославилась в конце 18 столетия. Видите, какой разброс, да, по времени. 4 век и 18 столетие. В книге святителя Дмитрия Ростовского «Руно Орошенное» содержится рассказ о чудесном знамении Богоматери. И вот что же это было за знамение? Один из клириков Наварнинской церкви по имени Викентий Бульвиненский имел благочестивую привычку, входя и покидая церковь, преклонять колено перед образом Божьей Матери и произносить следующую краткую молитву. «Радуйся, благодатная Господь, с тобою, блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие Господа Бога и Спасителя нашего». Однажды этот благочестивый служитель заболел опасной и мучительной болезнью. У него начал гнить язык, и боль была настолько сильна, что он терял рассудок. Как-то придя в себя, больной в уме прочитал свою обыкновенную молитву к Богоматери и тотчас у своего изголовья увидел прекрасного юношу. Понятно, что это был ангел-хранитель. Взирая состраданием на несчастного, ангел воззвал к Пресвятой Богородице, вознося ей молитву об исцелении. И вот явилась сама Божья Матерь.
Да.
И вот она умилосердилась над болящим страдальцем, подала знамение своей великой любви, и больной почувствовал себя совершенно здоровым и пошел в церковь. Вот такая история, да, связанная с этой иконой.
Да, и вот что, дорогие Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, что для нас вот может быть интересно.
Поучительно тоже.
Поучительно,
да?
То, что вот этот вот клирик, у него был такой навык молитвы. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, блаженно чрево, носившее Христа и сосцы, я же сосал Господь и наш Спаситель». То есть вот навык, беседа, это беседа с Богом, с Пресвятой Богородицей, и какие благодатные плоды вот этот навык дает для человека. Мы не знаем, почему так случилось, что он так заболел, что вот язык стал гнить. Ну, может быть, это какое-то знамение было, что ведь наш язык, он может произносить и доброе, и плохое. Может быть, это Господь попустил именно ему такую болезнь для того, чтобы духовно, что ли, быть на страже. Духовно быть на страже. Может быть, для того, чтобы укрепиться в вере нашей православной.
И даются не случайно, да, отец, да, Георгий, да, так, да, ведь? Болезни даются для того, чтобы как-то вот человек свое внимание сосредоточил вот на себе. Что же он делает, плохое или хорошее?
Да.
Да? Как-то проанализировал бы свою жизнь, как-то вдумался в нее, вслушался,
конечно.
Да?
И смотрите, мы как-то в одной из передач говорили о том, что Господь и Матерь Божия, они следят за состоянием нашей души. Они все направляют для спасения наших душ. Даже порой мы не понимаем, что с нами происходит, но, видимо, это все по благу, по промыслу Божию это происходит. И вот действительно, посмотрите, такой навык, и вот началась эта болезнь, боль, и он опять же обратился к Пресвятой Богородице с этой своей обычной молитвой, и сразу же предстал перед ним вот ангел-хранитель, а затем и сама Пресвятая Богородица.
Дело в том, что ведь он и не мог в церковь пойти, хотя он до этого он ходил все время, да, и вот молился вот этой молитвой, а тут вдруг он не смог, да, заболел и не смог. И вот Божья Матерь дала
сама ему Матерь такую, Божья
такую
пришла.
Возможность, да, исцелить mm-hmm. его, и чтобы он вновь пришел в церковь, да?
Да, и снова встал на клирос, и снова стал петь. И вот этот вот случай изумил народ Божий. И вот это чудо явилось причиной изображения Божьей Матери в образе целительницы. Здесь небесная гостья, скорая целительница, исполненная материнской любви именно.
А можно вот взглянуть на этот образ, батюшка?
Ну вот здесь вот посмотрите, Церковь Воскресения Христова, Сокольников в Москве.
Это в рост, да, Божьей Матери изображена? Церковь Воскресения Христова в Сокольниках в Москве. Да, Божья Матерь, вот она изображена в полный рост, святые вокруг. А это имеется в виду ангел-хранитель, да, рядом? Или же это тот больной,
это больной
монах?
Это больной вот этот вот клирик здесь.
Или клирик,
клирик,
да,
храма? Да, клирик. Это как раз болящий. И значит здесь что? Матерь Божия, исполненная материнской любви, сострадания к своему преданному слуге и сыну она явилась. И кроткий лик обращен к больному, а правая рука протянута к нему в знак готовности помочь. А на некоторых иконах Матерь Божия, она держит скипетр, а на главе ее надета корона, символ небесного могущества. То есть, как бы то, что Матерь Божия может вот так вот исцелить человека. И до революции эта икона, перед которой множество людей коленопреклоненно проливали горячие слезы, прося исцеления или благодарили, она почиталась особо. И вот что, например, пишет дореволюционный историк Токмаков. Он пишет так. Список с той иконы принесен был в Москву в Алексеевский девичий монастырь, но в каком именно году исторических документов не найдено. Подробной описи монастырского имущества составлен в 1757 году при поступлении новой игумени Иринархии на место покойной Феофании. Икона Богоматери с наименованием Целительницы не встречается. Но в то же время известно, что в конце XVIII века эта икона уже была в Алексеевском девичьем монастыре и прославилась чудотворениями. Вот эта икона, единственная в Москве чудотворная икона Божьей Матери с таким наименованием «Целительница». Размер она небольшая, пишется, что в вышину 7, а в ширину 6 вершков помещена серебряно-вызолоченный складень с эмалевыми украшениями. На створках складни находится изображение на левом архангела Михаила, на правом архангела Гавриила, как бы поддерживающих икону. Риза украшен множеством бриллиантов и других драгоценных камней. Одежда на Богоматери сплошь нанизана жемчугом. Ценность украшений доходит до 4000 рублей. Ну, это все вот в ценах того времени. Вот. И дальше посмотрите, икона находится в Крестовозмездной церкви или соборном монастырском храме, как иногда называют эту церковь, Алексеевского монастыря на южной стороне. Самый складень с иконой вставлен в каменном столбе, поддерживаемый свод собора. Перед иконой особый помост и между двух сторон небольшие каменные ступени. Перед иконой подсвечник с 9 лампадами. Ну и вот что можно было видеть? Часто можно было видеть восковые свечи в рост молящегося, даже в рост молящегося. То есть, видимо, такая вот благодарность, что ли, вот зажженная усердной верой перед чудотворным образом. Но большей частью рассказы об исцелениях оставались семейным преданием и очень редко предавались гласности, что вот особенность вот этой иконы, обычно же бывает записи там множество. А эта икона, видите, она... Даже рассказы об исцелении оставались семейным преданием. Очень редко предавались гласности. В 1865 году в журнале «Душеполезное чтение» была напечатана статья под названием «Исповедание милости Божией», которая заключала в себе рассказ об исцелении жены некоего полковника, скрывшего свое настоящее имя. Эта женщина потеряла все силы от жестокой болезни, лишилась сна и возможности принимать пищу, была оставлена врачами как неизлечимая. И вот что же произошло. Ну и вот еще один случай такой чудесной помощи перед образом целительницы. Священник Коломенского уезда объявил начальнику следующее. «Дочь моя Клавдия», то есть у священника, «дочь, когда ей было 6 лет, по временам страдала головной болью, рвотой и расслаблением ног. А когда же ей минуло 8 лет, в 1862 году она в то время не только не могла ходить, но и сидеть и держать голову так, что когда нужно было ее поднять, то голову нужно было как можно крепче держать. В таком положении она была год и 4 месяца. Болезнь дочери священника была неизлечимой, и поэтому она была помещена в детскую больницу, и потом все-таки решили перевести ее домой, потому что надежду вот на какое-то человеческое искусство, врачебное искусство, оно не увенчалось успехом. И вот они с покорностью воли Божией несли скорбное наказание за грехи в лице дочери. Ну и все же он говорит, что не терял надежды на милосердие Божие, имел намерение святым мощам преподобного Сергия молиться об исцелении. Ну и затем, значит, сверх всякого ожидания, через несколько дней получил известие, что больная дочь по милости Божией ходит. И вот родственник этого священника, диакон с больной дочерью и с матерью, то есть женой этого священника, вздумали помолиться Божьей Матери перед иконой целительницы в Московском Алексеевском монастыре. Отслужили литургию, молебен с водосвятием и с трудом напоили больную святой водой. По приезде из монастыря больной сделалось очень тяжело, и 2 раза открывалась рвота. К вечеру, напоив больную святой водой, помазав маслом из лампады целительницы, положили больной на постель. Во 2 часу ночи дочь этого священника почувствовала, как будто какие-то мурашки ползали по ее телу. На 2-й день утром она могла касаться пола, с помощью матери встала, ходила с поддержкой головы. Через 1 час стала сама держать голову, мало-помалу стала приходить в прежнее здравое положение, теперь здорово. Умолчать об этом священник говорит с Коломенского уезда, что счел умолчать о помощи Божьей Матери, счел за грех, и поэтому к радости православных донес вот об этом случае. Так что, видите, ну и другие люди получали. Ну, как говорится, что в основном это все такие были исцеления, которых знали, что исцеляются, но вот как-то вот сокрывалось даже какие-то семейные предания.
То есть не обнародовалось вот это вот, да, так широко?
Да, не обнародовалось. Вот такая вот история
чудес,
которые, да,
происходили около этой образа Пресвятой Богородицы.
Образа Пресвятой Богородицы. Что мы можем сказать в последующее время? Тоже у нас есть сведения, в частности, безбожные времена. И тут надо сказать, что такой переворот произошел, и буря такая безбожная началась. И особенно вот с этой иконой тут тоже связано, и с храмом, где вот она находилась. Рассказывается о судьбе вот этой иконы. В 1929 году, там, где находится Алексеевский монастырь, власть Сокольнического района славились особым яростным неприятием всего, что было связано с церковью. И вот рабочими сталинских мастерских паровозных бригад на антирелигиозном вечере была принята резолюция такая. Думается, что уместно вспомнить этот дышащий ненавистью документ. И в нем было написано: требовать от правительства самых суровых мер наказания, принимать своевременные меры по разоблачению контрреволюционной деятельности попов, сектантов и вредительской работе на транспорте, заводах, фабриках, других предприятиях, общественных местах, а также в сельском хозяйстве. Видите как? Требовать скорейшего выполнения Моссовета, внесенного в наказ предложение закрытия церкви Троицы на Капельках, Яна, Предтечи, Кедровской, Пятницкой и Алексеевском монастыря с превращением очагов дурмана в очаги культуры, сдачи колоколов на индустриализацию страны.
Очагов дурмана в очаги культуры. То есть поэтому часто клубы устраивались в храмах. Ну хорошо, хоть клубы, а не какие-то там, не знаю, места.
А вот видите, от чего вот это вот все происходило. Вот сейчас, например, мы вот рассматриваем все вот эти вот примеры такого вот обращения со святынями, с храмами. Дело все в том, что часто это, ведь все это произошло от духовной катастрофы.
Конечно, внутри
человека, внутри приходов. Нередко бывает так, что мы собираемся поговорить о том, о другом, о третьем, что-то обсудить, какие-то новости, ну, как в клубе, то есть, получается, и совсем оставляем молитву. А в начале мы передачи даже говорили, какое значение имеет молитва.
Да.
Молитва.
Да. То вот есть тот самый человек, который заболел потом, да?
Да.
А, но вот исцелился, Матери Божией его исцелила, потому что он до этого он приходил и молился перед ее иконой.
И вот, понимаете, получается так, что мы храмы можем превратить вот в такой как бы клуб дискуссионный, может быть, там или еще какой-то вот такой вот. Да. И в результате собираем только гнев Божий, и, в общем-то, храмы наши, вот, и теряем храмы, а храм дома молитвы наречется. И поэтому такие вот одержимость такая возникает, даже у людей одержимость, что вот это как бы очаги дурмана какого-то. Вот. Ну и дальше, значит, предметы религиозного обихода предлагали передать на тракторную колонну даже безбожник, требовать от правительства прекращения выдачи бумаги для печатания всякой религиозной литературы, сдачи помещений под секты. И вот свое антирелигиозное собрание несчастное, вот рабочие завершили традиционное заклинание: «Да здравствует Союз воинственных безбожников, да здравствует ВКПБ, да здравствует мировая Октябрьская революция». Видите, как важно все-таки молитва, это вот прежде всего, потому что общение с Господом и с Пресвятой Богородицей и со святыми угодниками дает только нам благо. Господь подсказывает, что нам, как поступать, что нам делать. Обычно ведь у нас даже вот и в наши времена сейчас, если мы говорим о целительстве, то прежде всего мы имеем в виду исцеление от болезней каких-то. От болезней таких вот физических недугов.
Физических, да.
И вот совершенно забываем о том, что все эти физические недуги и болезни, они результат духовного какого-то нашего состояния, духовного состояния. И вот поэтому берем литературу и смотрим. Вот акафист, акафист перед иконой Божьей Матери Целительница, в частности, там в каждом икосе такой припев: «Радуйся, благодатная целительница душ и телес наших». Душ, на первом телес, месте, душ. Значит, это ставится вот именно
целительница душ.
Душ, именно душ и телес. Конечно, в личности человека все важно. Все важно. И душа, и тело. И вот когда человек заболевает, какие-то такие разумные доводы говорить ему бесполезно и не нужно. Не нужно говорить, вот, может быть, так вот, вот какие-то разумные доводы о душе, там, еще о чем-то. Конечно, и это тоже надо. И приходится, конечно, прежде всего предпринять какие-то пожарные меры, чтобы человек выздоровел все-таки, выздоровел. И Господь так и делает, и Матерь Божия через иконы это осуществляет. И у нас в епархии есть даже не только иконы целительница, а есть и у нас и храм даже. Целительница при 23-й городской больнице на Эльмаше, храм, целительница, домовой храм. И туда люди приходят, и там службы совершаются, и люди исцеляются. Но говоря вот именно об исцелении таком телесном, нужно помышлять и об исцелении духовном. Поэтому радуйся, благодатная целительница душ и телес наших. Ну и вот, возвращаясь именно к этим временам, когда храмы закрывались, когда святыни, значит, были преданы, храм Алексеевского монастыря закрыли, святыни, находившиеся в нем, и других приговоренных храмах, значит, а также их прихожане перешли в Воскресенскую церковь, построенную в начале XX века у входа в Сокольнический парк, вокруг которой и развернулись главные события. Сокольнический райсовет, местные безбожники 5 раз писали в высшие инстанции грозные резолюции от имени коллектива психиатрической больницы и фабрик «Буревестник» и «Бабаева», сотрудников Сокольнического исправтруддома, инвалидов дома имени Радищева, работников макаронной ватной фабрик с требованием закрытия Воскресенского храма. Но мозг горисполком каждый раз отвечал, что это не представляется возможным ввиду того, что указанная церковь обслуживает несколько общин закрытых окрестных церквей. Хотя упрямый Сокольнический райсовет пытался выжить общину, добившись от моссовета разрешения превратить все полуподвальные помещения церкви в общехранилище, но храм во многом, благодаря укрытым в нем от поругания святыням и сплоченности верующих, остался одним из немногих непобежденных островков православия безбожной Москвы 30-х годов. То есть вот в этом храме воскресения, как уже мы в начале передачи говорили, находилась и находится вот эта вот икона Целительница Пресвятой Богородицы. Ну вот, дорогие братья и сестры, мы видим, что безбожные такие времена нам нельзя, и в Священном Писании говорится о том, что нам нужно бодрствовать и молиться, не предаваться какому-то вдохновению. Вот у нас такие периоды, посты были, и мы как-то напрягались, а потом, когда начинаются у нас праздничные дни, мы предаемся какому-то отдохновению, что ли. А ведь, по сути дела, нужно продолжать то, что было в период поста. Тем более, что Господь еще и подкрепляет нас, потому что именно в праздники особая благодать Божия преподается, которая содействует в нашей духовной христианской жизни. Слава Богу, что у нас сейчас, ну, достаточно такие мирные, что ли, времена. Не без проблем, конечно, мы живем, но тем не менее нужно совершенствоваться в своей духовной жизни, учиться постоянно, потому что все новые обстоятельства какие-то возникают в нашей жизни, учиться, чтобы вера у нас была настоящая, действенная и живая, с доверием к Богу, Пресвятой Богородице. А то часто у нас на начальном уровне, на каком-то мы духовном останавливаемся, научимся читать утренние молитвы, вечерние молитвы, ходить в храм, исповедоваться, причащаться, и на этом останавливаемся. А между тем ведь очень многое надо еще уметь. Недавно, я это в одной из книг прочитал, о руководителе советского государства, Брежневе Леониде Ильиче известном, один из подвижников благочестия, ему пришлось прийти по какому-то вопросу обратиться к Брежневу, как к главе государства. Ну и у нас ведь отношение обычно какое бывает, безбожник там, безбожное государство, там все вот такое вот. И вот он пришел к нему, ну, может быть, немножко с таким настороженным таким отношением, а Леонид Ильич ему сказал, даже замечание сделал, что вы ведь православный, а у православных как бы принято, чтобы снимать головной убор, шапку там при входе в церковь, там еще куда-то вот. Я помню даже в школе, как детей учили, чтобы мальчики всегда снимали шапки.
Так, и он сказал, что вы же православный.
Да, вы же православный, Брежнев, да.
И что он ему сделал, замечание?
Да, замечание такое его сделал даже.
А что?
На что он попросил прощения, попросил прощения вот этот вот человек, вот пришедший. Ну, Леонид Ильич после этого... Он как бы сказал, что не в церковь ведь пришел как бы вот к нему. Брежнев тоже сослался на традицию у нас. А у нас ведь не просто традиция, у нас действительно с верой связано, что прийти нужно как бы снять шапку. И, может быть, перед власть придержащим тоже все-таки какое почтение какое-то оказать. Пусть, может быть, он вот такой вот. Ну, а в конце концов Брежнев даже как-то сказал, что у нас ведь трудно. И даже попросил молитв, представляете? Иногда у нас бывает такое вот отношение, поэтому надо как-то настраиваться на конструктивное все-таки общение, чтобы возникало какое-то общение, ну, более доброжелательное, что вот как-то вот переключаться
на такую добрую волну.
Да, на добрую волну. А на добрую волну можно переключиться только лишь общаясь с Богом, потому что только Господь может подсказать человеку, что думать, что говорить и что делать. У нас тоже вот у православных бывает, что мы часто предаемся именно своим мыслям, то, что вот мы думаем, как вот мы считаем, и кажется что-то свое, на самом деле это ведь может быть мысли противника Божия, вот ведь в чем дело. Вот, поэтому надо быть очень чутким, видимо, к своему собеседнику и как-то все-таки, может быть, располагать собеседника именно к вере.
К себе.
Да, к себе, к вере, конечно.
Да.
Тем более, что все времена, конечно, менялись, и ведь мы к этому шли, поэтому как нам нужно сейчас уже очень быть внимательны в общении и в семье, и с соседями, и по работе, и вообще везде. В наше время вот эта вот икона Пресвятой Богородицы Целительница находится в церкви Воскресения в Сокольниках. И вот в некоторых православных изданиях, например, можно прочесть, что это чудотворная икона из бывшего Новоалексеевского монастыря. Но, к сожалению, пока вот таких вот материалов, которые подтверждают это, нет. Ну вот фотография дореволюционной иконы, она схожа с этой, что находится слева у самого алтаря икона в храме. Но, тем не менее, люди в скорбных обстоятельствах приходят помолиться перед ней и другими святыми этого благодатного храма и никогда не уходят без утешения. Ну вот и как я сказал уже, что у нас тоже вот в Екатеринбурге есть храм вот именно целительницы.
Икона Божьей Матери, да, целительницы.
Божьей Матери целительницы. И, конечно, хочется прибегать, молиться перед этой иконой и молиться не только о телесном оздоровлении, вот, но и духовном, да, о духовном исцелении
это
тоже.
На первое место ставить вот духовное исцеление.
И, да, и тропарь вот к этой иконе, тропарь и кондак такие: «Любовью чистая Дева, Твою святую икону почитающим, и Божию Тебя истину Матерь прославляющим, и верно поклоняющимся целительница явися, всякое зло и болезни от сих удаляющая, яко всемогущая». Вот это тропарь. И еще один тропарь есть: «Яко пресветлая звезда, просия божественными чудесы, святые, Твой образ, целительница, подашь убой нам, Богородица Мария, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость».
Ну, на этом мы, наверное, закончим наш сегодняшний рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, целительнице, которая первой вот такой вот ее явлена, она была еще в IV веке, да, в Грузии. То есть это времена как раз равноапостольной Нины.
То есть во все времена всегда люди нуждались именно в исцелении душевном и телесном, и защите,
да?
Всегда.
Наша беседа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в ней принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое, батюшка.
Слава Божия.
И еще раз: Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо, до свидания.